Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире на медиапортале tv.fm. Владислав Юртов, как и всегда, в 11 утра по понедельникам. И у нас сегодня замечательный гость, которого долго меня буквально упрашивали пригласить, потому что он супер мудрый, супер знающий, супер пастор, супер духовный брат. Алексей Смотров, привет тебе.
Да, приветствую, дорогие друзья. Но я сам сюда напрашивался долго, еще до того момента, как у вас здесь появился.
В этой студии, да.
Меня сюда не пускали, но теперь после такого представления, не знаю, хочется встать и уйти, чтобы не разочаровать вас, да.
Друзья, с праздником вас. Какой сегодня праздник? 1 апреля, день
не очень умного человека.
Да. День дураков, друзья, нечего стесняться. Этот день называется День дураков. Если у вас какие-то есть шутки, прибаутки, розыгрыши, пожалуйста, вот я держу в руках планшет.
Это шутки в рамках социалистической законности.
Конечно, в рамках УПК, я бы даже сказал, в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Присылайте анекдоты, свои замечательные истории нам в комментарии, я их прочитаю, возможно, если, опять же, они будут приличные. Но у нас сегодня в студии такая интересная тема, она совсем не первоапрельская, будет сегодня тема очень даже серьезная. Назвал я эфир «Иисус в мегаполисе», а именно поговорим сегодня с Алексеем про церковь в городе, да, про ее задачи в городе, чем она отличается от церкви в деревне, в еще большем городе, от церкви, может быть, не знаю, в поселке еще, и так далее и тому подобное, какие особенности, ну и так далее и тому подобное. Если вы помните, друзья, такой эфир у нас подобный уже был, но тему мы не закончили, не раскрыли, и поэтому сегодня мы продолжим. Ну, кроме того, Алексей, пастор, сколько лет ты пастором уже служишь?
Ну, рукоположение мое было не так давно, может быть, года полтора назад. А так, в принципе, я
фактически,
служу.
Фактически, сколько ты служишь?
Ну, не знаю, но я освобожденный служитель уже лет 13.
Лет 13, то есть фактически.
Ну, то есть в полном служении, ничем особенно другим не занимаюсь, да.
Немножко расскажи про свою церковь и как ты попал в эту церковь, в это служение. А пока, друзья, вы можете сделать лайки и репосты этого эфира на своих страницах, чтобы как можно больше людей узнало про эту замечательную церковь и этого замечательного пастора.
Да, ну церковь примирения в прошлом году отпраздновала 15 лет, совсем скоро, 5 мая у нас будет день рождения. Приглашаем всех желающих, будем рады, если вы разделите с нами этот праздник. И в этой церкви я уже 7 лет. Как мы там оказались? Ну, как-то так. Я убежден на 100%, что меня туда привел Господь. И мое внутреннее ощущение, что это та церковь, которая, ну, это церковь моей мечты, скажем так. Я сейчас ничуть не приукрашиваю. Есть, конечно, к чему стремиться, что менять, что улучшать. Но мне очень нравится атмосфера, нравятся люди, нравятся братья, с которыми я служу вместе. Нравится поддержка и атмосфера принятости, заботы.
А где вас можно найти там?
Нас можно найти на Арский проспект 13Б, актовый зал Санкт-Петербургского христианского университета. Основное служение у нас в 10 утра и в воскресенье, соответственно. И в пятницу в 7 часов вечера мы собираемся на изучение Библии. Сейчас заканчиваем книгу Откровения. Еще есть шанс к нам присоединиться.
Да. Кстати, мы тоже в нашей церкви заканчиваем книгу Откровения, поскольку мы, видимо, идем по одной и той же программе.
Да.
Лебединской. Может быть, есть телефон для связи, по которому можно будет позвонить, или, может быть, в социальных сетях? Как тебя проще найти?
Меня проще найти в социальных сетях. У нас есть свой сайт, визиточка такой, spbprimirenie.ru. Ну, и, наверное, если вы наберете в поисковике «Церковь примирения», она первым делом выскочит.
Андрей Литвинов, он такой комментарий интересный, пишет, укол в мою сторону, видимо. Иисус говорит не поздравлять никого с праздником рака, ибо если скажет кто брату своему рака. Спасибо, Андрей Литвинов, за прекрасный отзыв. Сразу видно, что Библию вы читаете, что вы в курсе, о чем там написано. Главное еще не только ее читать, но и исполнять, являя дела любви людям, окружающим вас людям. Рима Шур, слава Богу за вас. Евгения Ершова-Латышева, привет, всем доброе время суток. Спасибо и вам тоже привет. Хорошо, а где ты был до появления тебя в церкви примирения? Ты говоришь, 7 лет всего.
Ну, я был в церкви Благодать города Пушкина. Вот, служил в этой церкви, наверное, тоже лет около 6-7.
Но сам ты приехал из другого города.
Да, я приехал из Воронежа.
Из Воронежа, который...
Из стольного города Воронеж, столицы Черноземья.
Ну, который значительно меньше, тем не менее, чем Санкт-Петербург.
Да, там миллион с небольшим населением, он значительно меньше. Я там в Воронеже принял крещение в церкви ЕХБ «Благодать», тоже, что он называется «Благодать». Он значительно меньше, но, по сути, вызовы те же самые. Только немножечко, как бы, другие масштабы, может быть.
У тебя такая, я вчера еще наблюдал, позавчера за тобой со стороны, издалека, пока ты рассказывал, стоя у микрофона всем пасторам про вашу программу изучения Библии, у тебя такая военная выправка есть. Откуда она?
Ну, наверное, от мамы с папой. Говорили, сиди прямо, стой ровно, не сутулься.
Хорошо, спасибо. Александр Скударнов, дурак, на Руси так называли младшего сына. Хорошо. Слушай, а чем-то принципиально отличается все-таки церковь в Воронеже и вызовы, которые перед этой церковью стоят, от церкви в большом городе, где 6 миллионов человек?
Я не знаю, я давно не был в этой церкви, к моему большому сожалению. Ну, наверное, как уехал, это уже лет 16. Все собираюсь посетить, но поддерживаю связь с братьями, с друзьями из этой церкви. Но у меня родители сейчас живут в городе Ейске, я посещаю там небольшую баптистскую общину. И я понимаю, что вызовы есть. Время стремительно меняется. Меняется язык коммуникации. Меняется, ну, скажем так, возможности людей. И, конечно же, у церкви есть новые вызовы. И церковь должна отвечать на нужды людей вот этого времени, сегодняшнего года. На их вопросы, на их насущные нужды. Я думаю, что есть схожие проблемы, но в чем-то есть разница.
Но в чем разница между большой церковью, церковью в большом городе, в мегаполисе?
И церковь, маленькой?
Да, и церковью маленькой.
Ну, мне кажется, расстояние. А расстояние, оно влияет на все. То есть, мне, чтобы добраться в церковь, если я еду пешком, а я живу в городе Пушкине, ну, надо примерно там час-полтора. На церковь в городе Ейске, где бы я ни жил, в каком конце города, мне надо там 10 минут максимум. И вот эти расстояния, они, ну, как бы разобщают людей. Человек едет на работу очень часто по часу-полтора в одну сторону, по часу в другую, а если ему еще надо куда-то ехать на домашнюю группу после этого, это тоже такой один из факторов. Расстояние, удаленность и загруженность, занятость. Это такие сейчас, не знаю, но, наверное, одни из основных не проблем, наверное, а сложности, потому что, ну, это данность нашего города. Ты можешь жить в одном конце, а работать в другом и тратить там много времени на дорогу.
Чем тебя привлекла церковь примирения, в которой ты служишь пастором уже такой длительный срок, что ты решил вот увеличить, если ты раньше ходил, ну, в Пушкине же ты живешь,
да?
Церковь рядом, а тут тебе нужно добираться полтора часа до церкви. Для чего? Ради чего, собственно говоря, вот такие перемены?
Ну, я, наверное, повторюсь, я верю, что это Господь так сделал. Ну, наверное, потому что мне нравится то, как церковь устроена внутри, то, как она живет, к чему она стремится. Братья, с которыми я служу, они, ну, очень близки мне по духу, по сердцу. Ну, наверное, это такой один из основных факторов.
Хорошо, правду ли говорят? Ну, я, по крайней мере, общаюсь. Вот буквально вчера я общался с братьями, с нашими друзьями из Тюменской области. Многие церкви пустеют, да, в регионах, в маленьких городах, и чем меньше город, тем больше вероятность того, что та баптистская церковь, которая там была еще, скажем, 5 лет назад, ее сегодня уже, скорее всего, не существует. Возможно, да, не существует. И остались какие-то осколки людей, которые, ну, может быть, собираются на группы по квартирам, да, но, а может быть, уже и не собираются, потому что не с кем собираются. Почему, как ты думаешь, в маленьких городках церкви, именно баптистские церкви, они все-таки пустеют?
Ну, я думаю, что, наверное, не только баптистские, пятидесятнические тоже. Я думаю, потому что мы как раз-таки не даем ответа на актуальные вопросы людей. Вот сейчас, в это время, вот в этом определенном месте. Иногда язык нашей проповеди, он не актуален, непонятен человеку. Но еще, наверное, один важный фактор. Знаете, вот если мы говорим сейчас о рекламе, о сегодняшнем времени, что делают рекламщики нормальные? Они продают не вещи, они продают образ жизни. Ну, например, Toyota «Управляй мечтой».
Идея, да.
Даже не идея, это не идея, это образ жизни, это вот твоя Toyota, вот тут уже у тебя яхта, вот ты плывешь в дальние моря, или это ж вот это, ну, какой-то успех. Они продают образ жизни, а у нас получается такая, ну, на мой взгляд, немного странная картина. По воскресеньям мы верующие люди, а в остальное время мы как раз-таки подвержены влиянию вот этого мира, и стремимся к тому, что он нам предлагает. И зачастую ценности этого мира, они побеждают наши библейские, евангельские церкви. И евангельская церковь, она зачастую становится традиционной. Чем отличается, наверное, наша церковь? Ну, во-первых, нам не так много лет, 16 лет будет в этом году. У нас церковь, средний возраст, я думаю, наверное, даже меньше 30. Вот, и нам не приходится преодолевать какие-то традиции, нам не нужно никого переубеждать, что можно петь не только по сборникам. Мы их очень любим, мы поем и
по классическому сборнику ты имеешь в виду?
Да, по классическому сборнику. То есть мы считаем, что служение, форма служения, она может быть, ну, изменяться, но неизменной должна оставаться весть о распятом и воскресшем Иисусе. Это самое главное. Вот. И мы стремимся к тому, чтобы наша церковь, она была актуальной в том, чтобы помогать людям обрести вот эту целостность в Боге. Ну, сейчас вот такое модное слово «идентичность», да, то есть приобрести свою идентичность. Я христианин, и я христианин 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пока Господь не придет или не заберет. Два варианта. И мы стремимся к тому, чтобы наша задача, у нас даже так в уставе в нашем написано, воспитание зрелых христиан, способных влиять на это общество, каждый на своем месте, но и опять же посредством Евангелия. То есть мы хотим, чтобы и мы сами, и наши братья и сестры, они были верующими 24 часа в сутки, чтобы не было этого раздвоения, от которого очень много проблем у людей, и хроническая усталость, различного вида стрессы, неврозы, да, стресса, да, это как раз-таки от вот этой раздвоенности, от неверной постановки, наверное, жизненных целей, глобальных приоритетов. Вот, и мы стараемся как-то всей общиной это все преодолеть.
А если тебе нужно было бы объяснить неверующему человеку или ребенку, неважно, да, человеку вообще далекому от христианства, от церкви, что такое церковь и что церковь для тебя лично? Вот два вопроса, да, что такое церковь и что церковь для тебя лично? Как бы ты это сделал?
Ну, как ни банально это звучит, но я бы ответил, что церковь – это семья, это мое глубокое убеждение, это семья Христова, это, ну, братья и сестры – это не просто название, это реальность. Поэтому я бы объяснял именно так, что церковь – это семья, это дети Божьи, которые живут в этом мире, ну, сейчас довольно непростом, тем более мы книгу Откровения изучаем, понимаем, что где мы живем. Мы живем в Вавилоне, и мы в этом Вавилоне должны быть не просто жить, не просто выживать, а еще быть светом, солью, и мы это можем делать только вместе.
Виталий спрашивает, в церковь мы приходим к людям или к Богу? Вот ты в церковь приходишь к людям или к Богу?
Я, в принципе, по большому счету эти понятия не разделяю, но у Павла есть такие очень хорошие образы церкви. Для того, чтобы объяснить верующим, ну, тем, кто уверовал во Христа, что же такое церковь, ее природа, он использует такие замечательные образы, как тело Христово, как народ Божий, как храм Божий. Ну, что они означают? Если это тело и глава которого Христос, и я часть этого тела, к кому я прихожу? То есть мы все во Христе, братья и сестры, мы друг другу служим, мы связаны вот этими взаимно скрепляющими связями, к кому я прихожу? Ну, наверное, надо начать с того, что я никуда не ухожу. И даже там студентам библейской школы я часто говорю, там, не знаю, ваши пасторы, может быть, будут на меня ругаться, но мой тезис очень простой. В церковь не надо ходить. Ты, в принципе, по определению, ты не можешь ходить или не ходить в церковь. Ты или часть церкви, или нет. Других вариантов нет. Ты можешь приходить или заходить в храм, как строение здания.
В дом молитвы.
Дом молитвы, да, или там православный, католический, неважно, в какое-то вот место, здание. Но ты не можешь перестать быть частью церкви, там, в воскресенье я часть церкви, там, а остальные шесть дней в неделю нет.
Не будет ли выходом из этого положения, чтобы эти понятия, вернее, даже не так, не чтобы эти понятия, а чтобы нам правильно передавать свою идею церкви, да, не лучше ли разграничить, да, то есть мы идем в дом молитвы, а не в церковь, и мы являемся церковью. Тогда у людей, окружающих нас, кто из неверующих, например, или ближних, да, но еще не перешедших в другую новую качественную категорию, не будет складываться впечатление, и не будут такие вопросы возникать, да, что такое церковь? Дом? Нет, это не дом, это люди все-таки, церковь, да?
Ну, я думаю, что вопросы-то все равно будут возникать, потому что мы живем, ну, условно говоря, в православном контексте, и людей слово «церковь», оно все равно ассоциируется со зданием, это все-таки такой процесс осознания себя частью церкви, он происходит внутри церкви. А раньше же говорили, куда идешь, в дом молитвы, куда идешь, в собрание. Да? То есть, ну, редко кто, наверное, даже употреблял, ну, я имею в виду евангельских верующих, я иду в церковь, хотя, может быть, не знаю.
Угу. Хорошо, всем привет. Образ жизни христиан подходит не для всех, это точно. Если точнее выразиться, не каждый решится на такое. Вот прокомментируй.
Угу. Ну, я, в принципе, с этим согласен, и я тоже говорю, что христианство – это образ жизни. И мы даже, ну, скажем так, дадим, ну, скажем, что это не хорошо и не плохо. Ну, вот, вот скажем так, это не хорошо и не плохо. Это то, как мы живем. Это наш образ жизни, я его выбираю, я его принимаю. Но он определяется Писанием прежде всего, определяется самим Христом. Я его воспринимаю так, как его определяет Новый Завет. Да, это образ жизни. Он у меня такой. Я думаю, что у сотрудников милиции, в принципе, он другой. У людей, которые ведут криминальный образ жизни, свой. У офисных работников свой. Но это образ жизни. Да, mm-hmm. вот он такой. Как бы, в этом нет ничего плохого.
А иудеи, я имею в виду по вероисповеданию, mm-hmm. да, они иногда отговаривают людей, желающих принять иудейство. Прямо mm-hmm. говорят, тебе этого не нужно. Да зачем mm-hmm. тебе? Да? Mm-hmm. Ты себя видишь в такой ситуации, когда ты начинаешь человека уговаривать, не становиться христианином?
Потому не что вижу абсолютно.
Нет?
Абсолютно не вижу. Но мое глубокое убеждение в том, что, ну, не знаю, иудаизм, если мы сейчас станем на эту зыбкую почву...
Нет, да, не будем вставать.
Мы сейчас, я боюсь, что мы здесь увязнем, но мне кажется, что в христианстве, не кажется, а даже я убежден в этом, что в христианстве самое главное – это Христос. Это Он. И как я могу говорить человеку, тебе не надо ко Христу? Если он придет ко Христу, Христос прикоснется к его сердцу, то он всю остальную работу за нас доделает. Угу. Если этого не произойдет, ну, мы ничего сделать не можем.
А Виталий спрашивает, немного ли ты на себя берешь пастырь? Я думаю, что, Виталий, вам нужно уточнить, что вы имеете в виду, потому что из вашего сообщения не совсем понятно, в чем именно вы обвиняете нашего дорогого Алексея Смотрова.
Ну, я заранее каюсь, если что.
Уточните, хорошо.
Не хотел, не специально.
Алексей Игорев, Алексею Смотрову привет с острова Самуи.
О, привет, привет.
Что же за остров Самуи такой, Алексей Игорев?
А это наши друзья, они ходили к нам в церковь. Вот, мы их очень любим, кстати. Большой привет солнечному Самуи. И вот они перебрались сейчас на Самуи, они там живут уже, наверное, года два.
Хорошо.
Мы видимся только ВКонтакте.
Тогда можно попросить их сделать репост и поставить лайк.
Да, да, если не трудно.
Хорошо.
Елене, Жанна, привет.
Жанна, понравилось. А ты ходишь в церковь? Нет, я из нее не выхожу. Хорошо. Вот Евгений Руденко спрашивает. Для православных центром богослужения является причастие Христу в Евхаристии. А для вас?
Ой, ну это очень важный вопрос, наверное. Но опять мы становимся на зыбкую почву. Ну давайте две минуты буквально. Я сейчас не хочу агитировать никого в сторону одной или другой конфессии, но когда мы говорим о православии и о таинствах, то у нас немножко разное понимание. Православие, все-таки богословие таинства, оно занимает одно из там, центральных мест. Что это означает? То есть для православных таинство – это когда Господь под видимым образом подает невидимую божественную благодать. То есть, иными словами, благодать воспринимается как некая субстанция, которая, ну, как некая субстанция, mm-hmm. да, которая тебе дает возможность жить и дышать. И я, наверное, соглашусь с тем, что Евхаристия – это центральная часть, наверное, служения, богослужения у евангельских верующих. И, может быть, мне хотелось бы, чтобы она была и каждую неделю, но мы находим другие способы напоминать себе, кто мы в Боге, что Он для нас сделал. Угу. Поэтому для нас все-таки центральное – это Христос, а Евхаристия – это то воспоминание, которое заставляет нас жить и действовать. Мне очень нравится, не помню, кто сказал, это действенное воспоминание. Это не угу. просто воспоминание о прошлом, это то, что заставляет тебя двигаться,
жить, дышать. Что производит какую-то работу в нас, да?
Да. Несомненно, хорошо. Бог производит работу однозначно во время Евхаристии, но это не вот таким образом, когда что-то подается независимо от тебя.
Хорошо. Алексей Гончаров свое определение церкви написал. Церковь – это сообщество, коммуна, секта, кооператив, корпорация, компания. Это собрание единомышленников, клуб верующих людей.
Ну, понимаешь, отчасти, может быть, с этим бы и можно было бы согласиться. Если бы в этом определении, к этому определению добавить, что этих людей объединяет. Угу. То есть церковь – это все-таки люди, объединенные верой во Христа и связанные с друг с другом через спасение. Да, то есть мы веруем в триединого Бога, мы веруем, что Дух Божий обитает. У нас как Но, условно говоря, как у организации тоже есть миссия. Она определена Христом. А миссия – это цель и смысл существования любой организации. И у нас он тоже есть. Делать имя Иисуса известным по всей земле, провозглашать Евангелие, помогать людям узнавать о Боге.
Угу. Хорошо, вернемся к нашей основной теме. Это Иисус в мегаполисе. Угу. Все-таки вот я служу в церкви маленького поселка, но угу. он не такой уж и маленький, там 7 тысяч примерно жителей, да, с сателлитами деревенскими, может быть, около угу. 10 приезжими. Но, тем не менее, жизнь в этой церкви, да, в поселке, она существенно отличается от жизни в городе, и ты уже назвал одну из причин отличия – это расстояние, да? Если в поселке, в деревне поместная церковь на самом деле является поместной по сути, да? Угу. Поскольку она действительно объединяет людей по местных...
Нет, по территории, да, по локации.
По территориальным, да. По локации, да, по географическому признаку. В городских условиях часто мы наблюдаем, ну, в твоей ситуации, угу. ты едешь из пригорода, угу. практически в центр, ну, не в центр там, да, но на юго что-то там, да?
Ну, центр, да, центр, практически центр, да.
Я долгое время тоже ездил в церковь прямо на противоположном конце города, с юга на угу. север, да, это 1,5 часа дороги, только в одну сторону.
Да.
И, конечно, жизнь в такой церкви, она существенно отличается от общинной жизни по местной церкви, да?
Угу.
Вот все-таки как нам с тобой, как служителем, как пастором церкви, жить в городе, да, угу. и не уходить от нашей идеи церкви как общины, как людей, связанных друг с другом, да, помогающих друг другу, участвовать в жизни друг друга. Как все вот это реализовывать на практике?
Ну, на практике реализовывать сложно, но можно, и мы пытаемся реализовать это разными способами. Но мне кажется, что один из важных моментов – это создавать условия, при которых люди просто знакомятся друг с другом.
Угу.
Получается, что у нас в нашей общине люди из разных концов города. Ну и, кстати, такое небольшое отступление, когда мы молимся о здании для своей церкви.
А вы молитесь о здании
своей церкви? Однозначно, да. Мы однозначно молимся, но мы не хотим все средства и силы на это положить, оторвать, то есть закрыть все служения, которые у нас есть, и там все потратить на здание. У нас нет такой идеи и мысли. Господь благословит, примем с благодарением. Нет, ну и можно и так жить. Вот. Но о чем я говорю? О том, что мы для себя приняли, что мы городская церковь прежде всего. И у нас люди из разных концов города, и мы хотим это сохранить. Поэтому территориально нам хотелось бы что-то в центре, чтобы была возможность у людей из разных мест преодолевать примерно одинаковое расстояние. Что мне с юга, что мне с севера. Но у нас есть, скажем так, южная диаспора, есть там группа людей, которые живут в Купчино, есть на севере. И наше желание и задача, там есть, кстати, группа в Рыбацком, и мы пытаемся их объединить, чтобы они могли общаться на неделе. Тем более интернет помогает иметь связь, телефон, контакт. То есть мы связаны друг с другом, и наша задача, ну, наверное, такая одна из основных, чтобы мы были участниками в нуждах друг друга.
Угу.
Для этого, в принципе, расстояния нет. Когда ты чувствуешь, что ты ценен и значим для своих братьев и сестер, у тебя ты не один в этом городе большом, кстати, это же тоже очень важный момент. Когда ты приезжаешь в большой город и оказываешься один на один с этой страшной силой, да, как в «Братьях» сказано, там «Город – страшная сила» про Петербург, да, это очень сложно. Когда ты оказываешься в церкви, эта церковь, она как семья тебя принимает, поддерживает, помогает. Это большое дело.
Угу. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте, пожалуйста, лайки, делайте репосты. Это очень важно для меня и для Алексея Смотрова, для того, чтобы как можно больше людей об их замечательной церкви узнало. И вы сейчас снова услышите адрес этой церкви, куда можно прийти.
Нарвский проспект, 13Б, воскресенье, 10 утра. Актовый зал Санкт-Петербургского христианского университета. Пятница, 19:00. То же самое место.
Хорошо, и я прошу вас писать в комментариях свои вопросы или комментарии какого рода. Как вы думаете, какие основные проблемы возникают у верующих людей именно в городе и у церкви, да, именно в городе, угу. в отличие, например, от жизни в деревне, в поселке или в каком-то маленьком городишке, не таком большом, как Санкт-Петербург, Москва, Нью-Йорк или еще что-нибудь. Хорошо.
Говорят, в Лос-Анджелесе повеселее, там солнце светит, а у нас все-таки
наш
город, да.
Иногда кажется, что в Сакраменто, по-моему, больше русских, чем англоязычных людей.
Но у меня, по крайней мере, несколько друзей там живут. Да.
И у меня тоже, кстати говоря. Александр Крюков, огромный привет Алексею Валерьевичу из Курска. Вот я благодаря Александру Крюкову узнал твое отчество, да. Валерьевич. Хорошо, спасибо вам большое.
Александр тоже пастор церкви в городе Курске. Мой
Хорошо. Андрей Барсуков, привет из Тюльгана. Тюльган это что? Тюльган, друзья, Тюльган это что? Где это находится? Жанна, приятно видеть грамотных пасторов. Что подразумевается под словом «Триединый Бог»? Виталий, мне кажется, что это немножко за рамки нашего эфира сегодняшнего.
О, я думаю, что да.
Я думаю, если вы прочитаете «Афанасьевский символ веры», немножко вы ближе станете к понятию о Триедином Боге.
Ну, наверное, только к понятию, а Троицу, ну, надеюсь, Бог откроет вам, и вы увидите в Писании, она там присутствует.
Хорошо, спасибо. Какие ты видишь, вот действительно, ты столкнулся, ты переехал из Воронежа в Санкт-Петербург, да? Наверняка ты привыкал, естественно, к новому городу, к новым людям, к новой географии, к новой погоде. Какие ты встретил для себя неожиданные вещи в церкви большого города, которых не было вот там, в Воронеже? Вот прям ты приехал и прям не ожидал. Думал, тут христиане, а тут...
Ну, в принципе, наверное, на мое счастье ничего подобного не произошло. И там добрые верующие. Ну, в моем случае, вот именно внутри церкви, я не увидел... Ну, наверное... Все-таки было небольшое отличие. Здесь, мне кажется, община, они немножко терпимее к другим конфессиям. Ну, скажем так, когда я 7 лет назад, наверное, 7-8, может быть, 9, ну, вот примерно это время назад, приехал в Воронеж с женой, и мы пошли, ну, соответственно, в церковь Евангелия христиан-баптистов, где я крестился. Были на богослужении, живая церковь, люди каются, спасаются, да, то есть община растет и духовно, и как бы и количественно. И потом оказываемся на служении в Пятидесятнической церкви моих друзей, и один там пастор, он проповедует, опять же, на книгу Откровений, и говорит, ну, вы знаете, друзья, вот Лаодикийская церковь, ну, я опускаю всю проповедь, о которой сказано, там, ты не теплый, не холоден, там, изблюю тебя из уст, это наши братья-баптисты. Ну, вот, как бы, это вот такая данность.
Да.
Здесь, мне кажется, ну, может быть, я просто в таких общинах служу, где с этим нет таких больших проблем, но они присутствуют, мне кажется. Чем дальше, тем они четче присутствуют.
Угу. Хорошо. Такой вопрос, смотри, еще. Опять же, возвращаемся к городу, к времени, к дороге и так далее. Сегодня у нас некоторые люди, опять же, там, допустим, они работать начинают в 8 утра, в 9 утра на другом конце города, 2 часа добираются до работы, 2 часа обратно. И они устают не только от работы, но еще и от дороги, которая тоже утомляет. И когда они приезжают домой, ну, реально, я даже по себе иногда это замечаю, ну, ничего не хочется. Хочется молчания, тишины, чтобы тебя никто не трогал, включая твоего там мужа, твоих детей, да, которые вот орут по жизни вокруг тебя. И какая там церковная жизнь, какое там участие в жизни верующих людей, когда тебе даже сил не хватает, чтобы поучаствовать в жизни собственной семьи, вот по факту, да? Каким же образом вы учите людей с, вот, с этим недостатком времени справляться, чтобы все-таки у него было еще, была еще возможность и силы быть христианином, являть свое христианство вот в освободившееся время?
Ой, ну, наверное, если мы заговорили о семье, ну, сейчас это, наверное, одно из наших самых главных переживаний. Ну, я уже сказал, что у нас церковь молодежная, и мы, наверное, года два мы так упорно, серьезно трудились в сторону развития молодежного служения. Молодежь у нас сейчас, она уже так самостоятельно движется, уже у них есть определенный заданный вектор, они благовествуют, приводят новых друзей, приходят на изучение, и мы сейчас понимаем, что все-таки основа церкви – это семья, и молодежь когда-то станет, обзаведется семьями. И, наверное, наша основная задача, чтобы, опять же, не было этого разделения, там, церковь и семья. Семья – это часть церкви. Мы пытаемся сделать так, чтобы вся семья, она могла комфортно себя чувствовать, например, на изучениях Библии. Муж с женой могут приехать вместе, оставить ребенка, потому что там есть свои уроки. И с ребенком будут заниматься, он будет изучать Писание. Мы стараемся это преодолеть. Но потом, когда мы говорим о отсутствии времени, но для меня вопрос. У кого-то есть хобби. Там, кто-то ходит на футбол или смотрит футбол. Кто-то делает одно или второе, находит время для своих увлечений. У меня нет увлечений. Однажды я хотел научиться летать на параплане. У меня был хороший товарищ, который говорит, ты только просто приезжай, я тебе без денег научу. Он раз меня прокатил. И каждый раз, когда он зовет, я понимаю, у меня выбор. На параплан или там, общение с братьями и сестрами. И, ну, для меня выбор очевиден, потому что это, опять же, мой образ жизни. И мы опять мы говорим об образе жизни. И здесь всегда вопрос желания. Один брат как-то сказал, когда приглашал на изучение, там, говорит, я спрашиваю, приходи на изучение, у меня нет времени, а если я тебе дам $1000, реально? Ну, говорит, поищу. $1000 поищу. Это вопрос всегда все-таки выбора. Но здесь еще один важный момент. Чтобы делать этот выбор, ты должен понимать ценность. Угу. То есть люди не хотят, тем более, когда это требует особых усилий, времени, финансовых затрат, потому что дорога же, это же в нашем городе, это же тоже деньги. С семьей выехать туда-сюда, ну, там, условно говоря, 1000 рублей. Вот, и человек должен осознавать важность этого лично для него. Мы живем в таком мире, когда человек не хочет делать вещи, которые лично ему не интересны, не важны, и лично ему ничего не дают.
Так как ты эту вот ценность передаешь людям? Смотри, я прихожу в собрание в воскресенье, я послушал твою же, собственно, проповедь, да, там проникся, услышал что-то хорошее для себя, уехал домой. Так в чем, как ты передаешь ценность того, что этот человек должен в течение недели еще поддерживать отношения с членами церкви? Да? Если у меня работа, у меня, опять же, хобби, Бог у меня в душе, проповеди в интернете и все остальное, я могу делать дома, не приезжая. Зачем? И вообще я не очень контактный, не люблю знакомиться. А ты тут еще меня напрягаешь своими там малыми группами там, и необходимостью участвовать в жизни церкви в течение недели. Вот как эти ценности передаешь?
Ну, хорошо, опять тоже небольшое отступление. Вот студенты делали среди своих неверующих опрос, какие бы семинары там или изучения им были интересны, но и, на первом месте фигурировал личностный рост. И мы понимаем, что если мы верующие люди, да, то есть наш духовный рост, он не может оставаться на месте. Мы растем в Боге, наш характер должен меняться, вместе с тем меняются наши ценности. И опять же, мы не можем человека заставить делать то, что ему не важно. Мне кажется, одна из задач там, служителя и пастора – это помочь человеку найти то место, где он сможет расти духовно. Когда мы говорим о церкви, у нас есть такая концепция. Церковь – это пастор. Ну, условно говоря. Почему? Потому что в церкви действуют дары Святого Духа.
Государство – это я.
Нет. Мы как раз-таки наоборот. Мы же евангельские христиане-баптисты. Да. Принцип всеобщего священства – для нас в нашей церкви такая священная корова, прости Господи, да, мы ее пытаемся сохранить, вот эти ровные отношения. Мы просто говорим, что когда мы говорим церковь-пастор, это не персонально пастор, а сама община, она является для меня пастором. Угу. Потому что в этой общине действуют дары Святого Духа. Ни один пастор современный, ну, по крайней мере, в баптистских церквях в полной мере ими не обладает. И мы говорим, что они есть у членов церкви. И поэтому, находясь вот в общении, ты получаешь вот эту пасторскую опеку.
Ну, взаимно влияем друг на друга.
Совершенно верно, да. Это взаимное влияние.
Хорошо. Юрий Гусаров, являются ли домашние малые группы необходимым служением городской церкви?
Юрию Гусарову привет. Вчера только виделись. Являются, я думаю, что не являются, но это очень хорошо, если они есть, и если они рождается естественным образом. Мы вот уже в протяжении 8 лет пытаемся культивировать домашние группы, но у нас как-то не особо получается. То есть, мне кажется, неестественным образом их насадить очень сложно. Все-таки у каждой общины есть своя направленность, своя специфика. Вот. Но мы не отказываемся от попыток организовывать домашние группы. Сейчас у нас есть 3 группы. 2 молодежных, 1 взрослая. Периодически у нас они появляются и... Но, тем не менее, как бы вот такое глобальное отсутствие домашних групп не перестает, ну, как бы сказать, не делает нас...
Не становится проблемой для вас.
Да, не становится... Ну, хотелось бы, но пока вот так.
Хорошо. Алексей Гончаров прекрасные вопросы задает. Спасибо. Пишите их еще побольше, которые у вас возникают. А можно стать христианином в таком широком понимании, чтобы не гнушаться кришнаитов, буддистов и даже атеистов? Те, кто верует, не понимая этого... Я думаю, что требуется уточнение этого вопроса в любом случае, он не очень понятен.
Я попробую ответить.
Да, я тоже немножко понял по-своему.
Да, вопрос очень хороший, и мы с ним очень часто сталкиваемся, когда в церковь приходят неверующие, в нашем понимании, опять же, люди, и они говорят о том, что Бог один, просто его все по-разному воспринимают. Но нужно четко понимать, что мы, во-первых, мы христиане, и мы не просто христиане, мы евангельские христиане, это тоже наша идентичность. Мы не говорим сейчас, тем более закон о экстремизме, да, мы не верим в свою исключительность, мы верим в исключительность спасения во Христе. Мы говорим, что кроме Иисуса нет другого имени под небом, которым мы можем спастись. Если этого нет в исламе, у кришнаитов и так далее, мы ими не гнушаемся, мы с ними легко общаемся. даже дружим, имеем отношения, но они не братья нам по вере, это факт.
А ты заявишь, ты готов сказать, что кришнаит не спасается, он не попадает в рай, в нашем понимании, да? Он не может спастись, потому что он не христианин.
Ну, вопрос провокационный, но...
Хорошо,
я четко отвечаю на этот вопрос. Новый Завет не дает нам никакого иного пути, кроме Иисуса Христа.
Спасается только христиане?
Новый Завет говорит так, и новозаветный верующий, евангельский, да?
Я убежден, вот. Но это не мешает, друзья, нам их любить, этих людей, опять же, уважать, да? Принимать участие в их жизни, помогать им, поддерживать их, молиться за них естественным образом. И, опять же, практика нашей жизни последних времен показывает, что мы не только заявляем о том, что мы этих людей готовы там, любить и уважать, да, но мы на практике как-то их и поддерживаем, но это уже за рамки этой передачи выходит, чтобы это обсуждать. Действительно, один из баптистских принципов – это свобода совести для всех. Да?
Да.
Поэтому любой человек, который верит, не знаю, там, в Чупакабру…
Принцип номер 6.
Ну да, в Чупакабру он верит, неважно, в кого он верит, там, в Бога Солнца или в то, что дуб в его дворе является священным деревом, он имеет право верить и заблуждаться, как ему угодно. Да? Это его личное право, данное ему Богом. Да? Это очень важный момент. Но, конечно, ну, я лично, как христианин, заявляю, спасение только во Христе. Все, и другого варианта, способа...
Ну, глупо было бы говорить, что-то другое, являясь христианином.
Да, иначе я не христианин, если я заявляю, что существуют какие-то иные способы, иные пути достижения Царствия Небесного. Хорошо. Анжелика Петрухина. Интересная тема. Из личного опыта знаю, что это такое. Когда жила в Москве, мы ездили с семьей в церковь по воскресеньям. В провинциальном городке количеством 100 тысяч человек, где мы сейчас живем, в церкви пребываем постоянно. Слава Богу, что такая возможность есть. Служение каждый день разного формата. Я, например, посещаю 5 раз в неделю. Потрясающе. Общая женская молитвенная домашняя группа изучения Писания. Только здесь я ощутила церковь в полном потенциале. Спасибо вам большое за комментарии.
На самом деле у нас тоже так служение построено, что каждый день недели есть какое-то место, куда ты можешь приехать, найти общение.
Угу. Вот я знаю про одну церковь за океаном, находящуюся в одной стране, которая там в данный момент является оплотом протестантизма. Церковь находится, она занимает целый квартал. То есть там не только одно здание церкви, там еще есть здание, где воскресная школа. И туда люди приезжают с окружающих маленьких городков, они приезжают на 2 дня многие, да, то есть они в пятницу вечером приезжают, там есть гостиница, где они остаются ночевать, жить, и они проводят там полные 2 дня, и там есть спортзал, там есть кинотеатр, там есть магазины. Короче, люди погружаются на целых 2 дня на 100% в христианский контекст, в такую коммуну, да, где они 2 дня себя напитывают, потом уезжают обратно в свои маленькие городки, где начинают уже жить повседневной жизни. Скажи, пожалуйста, ты бы хотел иметь такую возможность?
Служение? В принципе, одно из служений, о котором мы мечтаем, это такой досуговый центр, где мы можем помогать людям, которые они нас окружают, расти творчески, преодолевать какие-то сложные жизненные ситуации, помогая не только благовествуя, но и реально помогая участвовать в жизни нашего общества. Но мое глубокое убеждение, скажем так, я не считаю, что за всякое мною сделанное доброе дело человек должен прочитать молитву покаяния. Мы делаем добрые дела просто потому, что мы можем, это раз, потому что Бог искупил нас, подарил нам свою любовь, и Он умер за людей в этом мире, Он их тоже любит, и, соответственно, Его любовь в нас, и если мы можем им чем-то помочь, мы это делаем. Хороший пример в Евангелии: Христос исцелил 10 прокаженных, только один вернулся, Он же остальных не проклял. Они же снова проказы не покрылись. Он видел толпу людей, сжалился над ними, учил, кого-то исцелял, кого-то кормил, но не все они стали его учениками. Если мы можем сделать этот мир лучше, мы должны это делать. И наш город, нашу страну, район, в котором мы живем, и мы хотим, мы как церковь, мы к этому стремимся, мы делаем уже поступательные шаги к тому, чтобы более активно участвовать не в политической, а в социальной жизни. Еще один принцип, самый последний баптизм, это отделение от государства. Мы его придерживаемся.
Стараемся придерживаться.
Хорошо.
По возможности. В самом начале ты чуть выше говорил о том, что действительно в церкви мы получаем какой-то, опять же, укол, там, не знаю, да, благодать. И пусть так, я для простоты объяснения, но все остальное время мы живем в мире, который, лежит во зле, да, в Вавилоне. Да. Весь мир лежит во зле. Это факт, к сожалению. И очень сложно в мире, когда существует интернет, когда все люди потеряли вообще всяческие авторитеты, да, для себя. Угу. Нет авторитетов сейчас, как таковых, да?
Да.
Нет духовных лидеров, нету лидеров мнения, которые скажут, что вот это плохо, это хорошо. Угу. Это в глобальном масштабе, да? Как тот же, например, Махатма Ганди, который был таким лидером мнения для целой страны, да? Ну вот, я могу ошибаться, но, по-моему, это было так.
Нет? Но в Индии, да.
В Индии. Ну вот, и сейчас, действительно, когда человек приходит, вот он сегодня был в церкви в воскресенье, он вроде бы был таким классным парнем или классной девчонкой, но потом он приходит в понедельник на работу, и он встречается с реальностью,
да.
Где люди ругаются матом, где люди бесконтрольно занимаются сексом с кем им хочется и когда им хочется, когда люди воруют и даже иногда не замечают и не понимают, что они воруют.
Ну, и не краснеют, да, или наоборот, такой застенчивый воришка.
Ну, скрепку стянуть с работы, да, это же не воровство, грубо говоря, да, ну, это же не воровство там. Или там пачку бумаги для своего домашнего принтера унести. Это же тоже не воровство, как будто бы, да? И вот человек живет в этом постоянно, 24 часа в сутки. А домой он приходит, у него, возможно, неверующая семья. А может быть, верующий, но там телевизор, соседи, опять же, теща, коммунальная квартира и так далее. Как сохранять себя?
Ну вот об этом вызове мы и говорим, что вот это настоящий вызов, это настоящие вопросы, с которыми мы, наши братья и сестры, мы сталкиваемся каждый день. И прививка здесь только одна – общение со Христом, близкое, глубокое понимание того, что является настоящей ценностью. Ну, прошедший год мы, весь год, может быть, даже чуть больше мы посвятили проповедям о ценностях Церкви Примирения. Там поклонение, общение, служение, благовестие. Да, то есть мы на основании Писания, потому что первый принцип баптизма – это же Библия, авторитет во всем. Мы убеждали самих себя и наших братьев и сестер, что является настоящей ценностью, что второстепенно, на что стоит тратить время и силы. Опять же, этот мир тебе дает новые ценности. Он говорит, вот это ценно, успех видимый, ощутимый, материальный, он ценен. Мы говорим, ценность – это общение. И получается, что для меня ценность – это общение с моими друзьями. Я его ценю больше всего. Ну и по сути, а на что еще тратить жизнь? Мы продаем самое дорогое, что у нас есть – наше время. Ну, то есть, когда мы устраиваемся на работу, мы продаем наше время. У нас есть 8-часовой рабочий день, за него нам фиксированно платят какую-то сумму денег, ну, на которую мы потом существуем и что-то делаем. И получается, что деньги – это вот эта ценность. Я говорю, ценность для меня – общение. Тогда я могу себя ограничить в чем-то другом, да. То есть, ну, съездить не на Тойоте, там, не знаю, на чем-то.
Угу. Вот интересный комментарий, все тот же Алексей Гончаров пишет. Если верить в рай, то Кришнаит пойдет в свой рай на Голока, Локу. Буддисты могут попасть в западный рай Амитабхи. Ну, я не знаю, как ты на это реагируешь. Я не очень терпеливый.
Я вполне понимаю, потому что это такое традиционное...
Извини, пожалуйста. Он пишет еще дальше. Просто я ставлю внутреннюю тягу к Богу над формализмом веры.
Ага. Хорошо. Мы тоже ставим внутреннюю тягу к Богу над формализмом к вере. Но мне кажется, это очень типичный вопрос. То есть постмодернизм, а мы сейчас даже уже в постмодернизме живем, он как раз-таки и славится тем, что в мире много истин, но то, о чем ты говорил, отсутствие авторитета, отсутствие какого-то глобального видения мировой истории. У каждого своя правда, главное, чтобы твоя кришнаитская правда
не мешала моей правде.
Угу. Да. А у тебя свой Бог, у меня, ты веришь, что я верю в это, это мир так устроен.
Но я описал даже вот пару дней назад в интернете такую интересную вещь. Это то наблюдение, которое я лично сам вел, да, в своем общении с неверующими людьми или как бы неверующими, потому что сейчас настоящего атеиста истинного сложно найти на самом-то деле.
Но атеист – это самый горячий неверующий, кстати. Самый горячий верующий.
Не, ну, правда, я беру периодически интервью на улице, да, у людей, и действительно по-настоящему вот такого прям атеиста-атеистовича крайне сложно найти. Кто-то во что-то верит все равно.
Ну, агностиков очень много.
Да, и вот что я заметил. Люди готовы принять, что Христос есть Бог, путь, истинная жизнь, да, в том случае, внимание, да, если существуют еще и альтернативные пути к Богу, да, просто, например, ну, ислам мне не подходит, я русский, там, допустим, да, буддизм мне не подходит, потому что я не китаец, кто там еще, я не иранец, поэтому я Заратуштру не воспринимаю, да, я русский, поэтому я как бы принимаю Христа, потому что я русский, да? Но они не воспринимают идею, если ты им говоришь, что нет, друг, не Кришна, не Будда, да, не там, не Аллах, тебе не...
Ну, просто, что истина одна.
Она все, одна, то есть да.
Это людей пугает, напрягает.
У людей напрягает и прям агрессию вызывает.
Да, даже, я даже больше того скажу, что Если они с тобой согласны внутренне, они будут тебе противостоять, потому что их это не устраивает. Это ментальность нашего времени, да. То есть это люди так живут, мыслят. И это тоже вызов, который мы должны учитывать, когда занимаемся благовестием, общаемся с неверующим. Мы должны эти моменты учитывать, мне кажется. Павел бы, ну, на мой взгляд, он бы учитывал. Не зря же он говорит: я для иудея как иудей, для Елена как Елен. Это же не значит, что он вдруг перестал, там, не знаю, быть верующим человеком и стал язычником, но если он как Елен, вопрос не в этом. Угу. Просто пытаясь понять их ментальность, он находит точки соприкосновения, в которых он может говорить о ком? О истине.
Окно в их сознании.
О истине. Ну, даже какие-то точки соприкосновения, может быть. Но мне очень нравится один из моих таких любимых текстов — Павел в Афинах, а потом в Коринфе. Когда в Афинах он пытается вот эти там точки соприкосновения найти, какие-то окна, бреши пробить, цитирует там стоиков, обращается к неведомому Богу, а потом говорит о распятом и воскресшем Христе. И они ему говорят: все, иди отсюда, ты как бы, Павел, безумствуешь, слушать тебя не хотим. После Афин он попадает в Коринф, и уже в Коринфской церкви он говорит: я посчитал у вас быть ничего не знающим, кроме Христа и притом распятого. И получается, когда мы же говорим о благовестии, а центр – это распятый и воскресший Иисус. Если это не прозвучало, нет благовестия. В конечном итоге, сколько бы ты с человеком ни общался, угу, завязывая с ним отношения, если ты ему не сказал об этом, то все твое время потрачено впустую. Ведь только эта весть, она спасает, и это и есть Евангелие. Угу. Христос, который пришел в этот мир, чтобы спасти нас, умер за нас, и вот скоро будет Пасха, будем с радостью кричать: Христос воскрес!
Сейчас мы живем не только в эпоху постмодернизма, постмодернизма, а еще, опять же, городская среда, это урбанизм такой, да? Как преображается церковь вот в этом во всем урбанизме, окружающем нас?
У меня, кстати, было несколько таких общений с молодыми верующими из нашей церкви. Ну, и там, в частности, касающихся там одежды, татуировок, там, пирсинга, чего-то еще, да. Ну, и вопрос, где в Библии написано там о том или о другом. И ведь это же культурный контекст, сейчас в культурной среде это же. Но мы понимаем, что насколько культура, она влияет на людей сегодня и на наше общество. Угу. Ответ один. Мне очень понравилось, как было такое служение «Стриткрай» раньше, «Плач улиц». Они занимались работой с неформалами петербургскими. Угу. У них был такой календарик. Значит, такой парень весь в пирсинге, тут проколотый язык, разрезан, там на лице наколки и надпись: если Иисус живет в твоем сердце, не забудь сказать об этом своему лицу. Наша задача — помочь людям войти вот в эти отношения со Христом и дать возможность Христу влиять на них лично, изменяя их. Я не знаю, ответил ли я на вопрос или куда-то в сторону улетел.
Чуть-чуть в сторонку, но мне кажется, я тебя приблизительно понял. Хорошо.
Просто я в процессе, прошу прощения, забыл сам вопрос и уже понял, что куда-то не туда поехал.
Имеет ли церковь все-таки в городе, в большом городе, будущее? А может ли она остаться именно христианской церковью, не смешиваясь ни с чем?
150%. Однозначно может.
Хорошо.
Для нас, опять же, мы же говорим, что церковь – это не форма. Церковь – это суть и содержание. Церковь – это Христос внутри церкви, Дух Святой. Это внутри церкви. Это Писание, которое говорит к тебе сегодня и помогает тебе сегодняшние твои проблемы решать. Угу. В свете евангельских истин.
Хорошо, самое мы главное. Подходим к концу уже. Скажи, пожалуйста, еще раз координаты ваших служений, да? Угу. Как тебя можно найти, да. Ну и все остальное.
Нарвский проспект, 13Б. Это территория Санкт-Петербургского христианского университета. Воскресное служение в актовом зале 10 часов утра. И служение по изучению Библии 7 часов вечера в пятницу, там же, на том же месте, актовый зал.
Угу. Санкт-Петербург. Хорошо, спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня в студию.
Спасибо.
Очень рад был тебя видеть. Надеюсь, что еще придешь не один раз.
Пригласите.
Алексей Смотров.
И Господь позволит, с удовольствием.
Да. Пастор церкви примирения – это церковь уникальная тем, что действительно у них средний возраст членов церкви чуть меньше 30 лет. Это классно. Молодая церковь, развивающаяся. Спасибо, что были с нами. Не отключайтесь. Медиапортал teos.fm работает практически все время. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.